В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Маємо знову приємність поспілкуватися в ефірі. Сьогодні наш гість Едуард Савчин. Едуарда, здравствуйте.
Добрий день.
Ми вже трішечки поспілкувалися і з'ясувалося, що Едуард один з небагатьох людей, який сказав про себе, я був атеїстом. Насправді, я в житті дуже майже не зустрічав атеїстів. І це підтверджує моє припущення, що 96, більше, можливо, відсотків землян, все ж таки, це люди віруючі, релігійні, або принаймні, які говорять, ну, я не знаю, ймовірно, що щось там є, не може все це буде випадково. От Едуард про себе сказав, я був атеїстом. Це цікавий такий момент, з чого почати. Тому що я завжди перепитую, ви впевнені, що атеїст, а там не агностик, або я не знаю, от і чому саме так?
Я позволю говорить на русском языке, мне так немножко удобнее, хотя я украинский хорошо понимаю и могу говорить. Я был атеистом, я воспитывался в коммунистическом обществе с детства, достаточно часто сталкивался, когда был у бабушки маленький, с походами в церковь, мне было там интересно, это православная церковь. Но каждый раз я противился тому, что бабушка мне предлагала молиться. Было просто интересно сходить, потому что было красивое здание. И уже к там, концу школы я совершенно сформировался как человек, который считал, что пока не увижу, не попробую, не пощупаю, не проверю, вот, то давать гарантии, что что-то есть, чего я не знаю, трудно. Поэтому я был атеистом. Но дальше институт, даже экзамен был и по научному коммунизму, и по атеизму тоже был экзамен. Да, я поддерживал именно атеистическое понимание, материалистическое понимание. И для меня самого было удивительно, что я стал верующим до сегодня.
Ну, то як, якщо намагатися простежити цей шлях, все одно щось там підточує, напевно, людину. Можливо, воно не на поверхні свідомості, але якісь питання. Можливо, коли стикаєшся з якимись ситуаціями, не можеш дати раду, це можливо і смерть родичів, або, ну я не знаю, я думаю, що такий список якийсь є, більш-менш стандартний.
Ну, скоріше всього, в більшості випадків це так і є. В моєму випадку був просто такий попытка розібратися, зачем я взагалі живу. І ніякої события, яке б мене подвигло понимание сверхъестественного чего-то или присутствие иного разума и прочее, никак не было. И где-то к 30 годам этот вопрос все стал более яркий и четкий, и я захотел разобраться в этом вопросе. Начал исследовать различные книги, тогда начали появляться в Советский Союз, начал открываться к этому времени, это 89-й год. Уже можно было увидеть и услышать. Ну, если кто помнит это время, начали на экранах телевизора выступать какие-то странные люди, типа там Кашпировский, Чумак, там, какие-то пасы, какие-то там исцеления начались и прочее. Все это у меня вызывало удивление, недоумение, но сам я решил разобраться в этом вопросе. Начал читать, первое, чего начал читать. Второе, конечно же, я привык, что есть в определенных областях профессионалы, надо с ними посоветоваться. Это был такой путь интереса к различным деятелям, которые утверждали, что они знают, зачем они живут. И постепенно, как бы от философского такого восприятия этого вопроса, я перешел к религиозному. Я увидел, что именно люди верующие убеждены, что они знают, зачем они живут. Соответственно, для того, чтобы говорить на их языке, я старался читать подобную литературу. тогда, если кто помнит, это время было очень сильная инспирация со стороны там, восточных религий, всевозможных философий. Мне попалась такая книга, как Бхагавад-гита.
Как она есть, да? С комментариями.
Потому что
сама по себе вона маленькая книжечка.
Это была толстенная книга.
Да, там комментарии в 90% текста.
Это было книжище даже. Вот, причем там вот эти сложные слова, непривычные для нашего языка и для уха, их было много, я так скрупулезно это читал, но не нашел я ответа на этот вопрос. Более того, понаходил какие-то такие вещи, которые меня смущали. Я не придал такого веса, как многие, может, придают этой книге. Потом мне попался Коран, если не изменяет память, это был какой-то такой типа поэтического перевода сначала. Я уже не помню автора. Я с большим интересом прочитал эту книгу, но тоже она на меня не произвела впечатления такого, чтобы я нашел там этот ответ. И по истечении достаточно длительного времени я подошел к чтению Библии. Как-то так получилось, что я ее откладывал на последний момент, и мне ее подарили, в конце концов, она у меня была в руках. Я начал ее читать. Исключительно с целью доказать, что это неправда. Я искал именно то, что можно было бы доказать, как противоречие или там абсолютное утверждение, не имеющее никаких оснований. И сразу быстро понаходил много таких моментов, которые даже, я тогда был более горячий, чем сейчас, я даже так эту книгу отодвинул, сказал, это чушь. Это первый такой был у меня, первая такая реакция была, когда я прочитал, что после потопа Бог, как знамение, что больше никогда не будет уничтожать землю водой, дал знамение радугу. Ну, я засмеялся, так сказал, как это так, что это эффект преломления света до потопа не существовал, и я это отодвинул, думал, это такая же чушь, как и то, что я до этого прочитал.
А у вас техничная освіта?
Да, я инженер системотехники по образованию, вот, но что-то внутри мне подсказывало, что нужно довести этот вопрос до конца. Я с большим удивлением обнаружил, что книга Библии оказалась права, и вот как. Я жил в детстве на Крайнем Севере, и у нас в школе иногда приносили камни, там были шахты и руда, и там были отпечатки различных растений, очень интересные. Но были большие камни, которые мы не могли перенести, и там были отпечатки растений, у которых были очень маленькие корни и очень большая листва. То есть она даже на камне не помещалась, но было понятно, что она огромная. И когда я в Библии прочитал, что допотопная земля орошалась паром, то это ответ на вопрос, почему не было таких корней. Ну и второй.
Они были просто непотребны тем
растениям. Совершенно верно. И плюс к этому, если у нас будет паром насыщена вся атмосфера, то эффект преломления света просто невозможно наблюдать. Поэтому после потопа мы знаем, что этот эффект стал наблюдаться. И Бог использует это как напоминание того, что больше не будет уничтожать водой. Это для меня было такое, ну, серьезная подвижка для того, чтобы дальше читать Библию. И таких было много моментов. Это один из таких самых таких простых. Но в процессе чтения все больше и больше углубляясь, пытаясь связать как-то, что из чего следует. Книга очень сложно давалась. Я сначала просто прочитал от корки до корки. Потом, значит, уже как-то пытался какие-то темы исследовать. И мой первый такой был негативный опыт обращение к профессионалам. Один мой хороший знакомый, он трудился или служил монахом в Лавре. Он бывший музыкант, барабанщик, очень хороший человек. Я к нему пришел с вопросами, застал его, к сожалению, в непотребном состоянии. Он меня отослал там к другому человеку. И тогда были открыты еще эти дальние пещеры, я в них зашел. Да, и я увидел такого очень приятного человека с хорошими, добрыми глазами, кому меня и послал мой приятель. Я когда к нему обратился, он сказал, так посмотрел на меня внимательно, потом говорит, ты так постой здесь, вот, успокойся, вот ты там пришел, скажем так, со света в эту темноту, да. А еще, говорит, вот там есть мощи какие-то, назвал, я не помню, постой там, сосредоточься, а потом мы поговорим. Ну, я решил выполнить это, пошел к этим мощам, он мне говорит, ты даже можешь руки положить на них. Я так удивился. поворачиваюсь и говорю, я же Библию прочитал. Там же написано, что если кто коснется трупа, то не чист до заката солнца. Это привело к странной реакции. Человек рассердился на меня. И я оттуда ушел, понял, что я что-то сделал неприличное. Вот. Я впервые услышал такое словосочетание, как «штунда». Ну, там еще была добавка не очень хорошая. Я ходил, думал, что же такое сделать, почему меня таким словом назвали. Я не понял, что значит это слово. Выходя из лавры, я увидел людей, которые попрошайничают. И одна женщина мне показалась очень такой интересной. Я к ней подошел, говорю, бабушка, я вам дам больше, чем все дают. Вы мне скажите, что такое штунда? Ну, она мне наговорила страшных ужасов про этих штундов. Я удивился, я говорю, как так за такие вещи их там сажать надо в тюрьму? Так их и сажают, говорят, их и садят, действительно. Я тогда спрашиваю, а где же такие страшные люди находятся в городе Киеве? И она мне называет адрес, который находился от моего дома, где-то в полчаса пешком идти. Это было собрание баптистов на улице Пухова на Борщагловке. Я решил туда сходить. Ближайшее воскресенье я туда пошел, предупредил жену, что я туда иду, чтобы она знала, где я есть.
Где мало... тело искать.
Да, ежели чего. Ну, так я вот воспринимал. И на первом собрании я побывал, и как бы первое впечатление у меня было отрицательное. Я как бы не очень любил партийные комсомольские собрания. Я увидел что-то похожее. То есть некие люди в президиуме сидят, они были все в галстуках, в пиджаках. И остальные все сидят вот как бы лицом к ним. Но там произошли некоторые странные вещи со мной. Первое, это когда все запели. Я взрослый мужик, больше 30 лет, вот, и у меня слезы наворачиваются на глазах, а источника, как бы причины явно я не вижу. Это было первое потрясение. Следующее выступал, я не знаю этого человека. Это был пожилой человек, он говорил, я говорю сейчас, выступал, для меня так это тогда... понимал, что такое проповедь. Когда он говорил, я обратил внимание, что он очень простыми словами объяснял то, что я в Библии не понимал. То есть я вижу, что что-то есть, но не могу понять. Настолько просто, я прекрасно знаю и по себе, что если ты глубоко понимаешь предмет какой-то, ты можешь его просто объяснить. И я остался после собрания, чтобы поговорить с этим человеком, тем более у меня были даже выписанные вопросы. Когда мне удалось добраться до него, я с ним переговорил, он мне также все просто ответил. Я обратил внимание, что сама речь его, она очень простая. Я бы сказал, не в плохом смысле, а в хорошем смысле простонародная. Да? То есть она была достаточно образной, чтобы объяснить, но она была очень простая. Так ораторы не выступали обычно. Было хороший поставленный голос и речь. Я все ответы позаписывал. И побежал домой, потому что мы с женой уже тогда обсуждали все эти вопросы, которые читали в Библии. Да, я все рассказал, такой восторженный. И когда я начал двигаться дальше, я упираюсь в стенку, опять ничего не понимаю. Таким образом, мне пришлось идти на следующее собрание.
Пристрастился.
Вот, еще не затянули, попозже произошло. Да, второй раз, когда пошел, я искал этого же человека, но мне не повезло. Это был гость, который там очень редко появлялся. И тут проповедует, я уже говорю, как есть, молодой человек, которому было тогда лет, наверное, 17, не больше. Я с ним до сегодня имею общение, с этим человеком. Он говорил прекрасно, поставленный голос, великолепная речь. То есть образованный человек и тоже очень просто, ясно доносит то, что хотел сказать. Я тоже дождался его, тоже с ним посидел, пообщался. И получил такие же четкие, ясные, глубокие ответы на все свои вопросы. Это меня поразило. Я спросил, где он учился. Тот сказал, да я еще нигде не учился. Я прибегаю домой, восторженно рассказываю жене, смотри на все вопросы, получил ответы, вот так ясно. И опять наступает момент, когда я упираюсь в какую-то невидимую стенку. Все мои попытки разобраться ни к чему не приводят. Я возмущаюсь, как это так. Я такой умный, образованный. Тот человек в возрасте нигде не учился, он понимает Писание. И этот молодой еще нигде не учился, и он понимает Писание. Почему я не понимаю? Да. Но до этого я уже вывод сделал, читая Библию, что автор книги один. Для меня это тоже был шок. Хотя писал их там порядка 40 человек. в разное время, на разных континентах, на разных языках, но я понимал, что это цельное произведение, имеющее одного автора. Я уже подозревал, что это Бог. Я еще не верил тогда, что это Бог. Но уже подозревал, что некая высшая там, сущность, там, разум какой-то. Да, и когда вот у меня этот конфликт возник, что я не понимаю то, что там написано, а люди, не учащиеся, это понимают, я начал исследовать Писание на предмет этого секрета. И секрет оказался очень простой, он даже написан в Библии. Это послание к Коринфянам, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Вот этот секрет. Все, я начал заниматься именно в эту часть, обратил свое внимание и просил Бога, чтобы он мне дал этого духа. И по мере того, как я читал, я общался уже с теми с людьми, которые были в собрании. Я предложил свой дом для того, чтобы проводить разборы Писания. Я с удовольствием слушал, что люди говорят. Я уже понимал, что такое покаяние, исповедание Иисуса Христа Господом. Я это уже видел перед людьми. И наступил такой день, это было дома, я был один, когда я просто упал на колени и сказал: «Я верю, я грешник, прошу простить меня и спасти». То есть я это уже понимал, это было искренне всем сердцем. Правда, я ожидал что-то такое вот, что перекрасится мир, как-то все изменится. Этого не произошло. Я понял, что я чего-то не доделал. Надо еще глубже читать Писание, чтобы разобраться. И первое, что я прочитал в тот же вечер, да, я хочу обратить внимание, что после покаяния я сутками читал Библию. То есть очень интересный момент. Я читаю, что кто исповедует меня перед людьми. Я думаю, я не исповедовал Иисуса Христа Господом перед людьми. И я в тот же день, когда до меня это дошло, я начал искать собрание. Уже было поздно. На следующий день я побежал в собрание. Это было собрание. Некоторые люди из группы, которая была у нас, изучала Писание, они туда ходили. Я знал, что там будет собрание. Я знал, что будет призыв обязательно. Там пастор всегда призывает. И я ждал этого призыва. Но как-то именно в этот день пастор не сделал призыва. Он сказал: «Все, собрание окончено. Вот, до свидания». И тут, а я в самом конце стоял, ждал же только этого, чтобы меня позвали. Я говорю: «Нет, собрание не окончено. Я хочу сказать». Я, вы знаете, как сквозь строй прошел, самый вперед, вышел, встал на колени, исповедовал Иисуса Христа Господом и ушел. То есть меня даже не успели поздравить, как это обычно происходит. Потому что я побежал домой читать Библию. Мне нужно было срочно дальше читать. Вот так вот как бы произошло мое обращение. После этого возникло сильное непреодолимое желание рассказывать всем о Господе Иисусе Христе. Первыми, скажем так, были поражены мои близкие друзья, которые решили, что у меня что-то не в порядке. Слава Богу, сейчас мы прекрасно общаемся, и никто не подозревает у меня, что не в порядке. Наоборот, они видят, что у меня даже очень все в порядке. И на улице была группа братьев и сестер, которые выходили на улицу, раздавали трактаты, проповедовали. Я практически с первых дней присоединился к этой деятельности. И благодарен Богу, что вот на улице я получил, наверное, прекрасный опыт. Во-первых, не стесняться говорить о Христе любым, знакомым, незнакомым, кому угодно. Иногда встречались мои там с теми, с кем я работал на улице, подходили. Кто-то пальцем крутил у головы, кто-то агрессивно себя вел. Разное было. Кто-то плевался, кто-то бросался чем-то. Все это воспринималось, что люди не ведают, что творят. Вот так, как это было, когда убивали Христа. И, конечно же, жизнь начала меняться. Я не был таким, скажем, с общей точки зрения, с недостатками. Там, я не пил так, чтобы быть пьяницей. Я не сквернословил, почти, скажем так, не курил. Вот. Но все равно Господь начал открывать, какое на самом деле в большей степени после покаяния. Вот. Я тогда увидел, насколько милостив Господь. И вот Он давал мне и ведение, и наслаждение в Писании, и послал многих друзей. Ну, забыл самое главное сказать, что моя жена раньше меня уверовала. То есть она мне в один прекрасный день сказала, что она христианка, на что я сказал, что у нас свобода совести и вероисповедания. Вот так вот. Вот так вот я стал верующим, и слава Богу, есть очень много моментов в жизни, когда Я видел руку Божью, ведение Божие, милость Его ко мне и величайшее долготерпение. Это любовь Божья.
Скарбниця доль. Світлі гості на Світлому радіо.
В студії Світлого радіо Едуард Савчин. У нас, Едуарде, кожного ранку є якась розмова в ефірі. Це інтерактивні наші ранкові програми. І сьогодні ми читали разом з послання до римлян. Кажуть, що це найтаке, ну, можна сказати, систематичніше послання, де викладається сутність Євангелія, проблема людства, людини і так далі. І говорили про богопізнання. Там сказано, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо Бог їм об'явив. Бо Його невидиме від створення світу, власне, Його вічна сила і божество – думанням про твори стає видиме, так що немає людям виправдання, бо пізнавши Бога, вони не прославляли Його як Бога. Ми поставили питання, якщо людина в змозі розумом пізнати Бога, чому ж деякі люди заперечують взагалі існування Бога?
Чому люди говорять, що немає Бога, ігнорують? Ну, треба не забувати, що помимо Бога существує ще й такий персонаж, як дьявол. І он називається в Біблії «Князь, господствующий в воздухе» или «Бог века сего». И мы до того, как стали детьми Божьими, являемся Его подданными в этом царстве. Естественно, обладая колоссальным умом и опытом в лжи, Он обольщает людей. Это Его работа. И очень много людей просто живут так, что никогда, может быть, даже не поднимут свои глаза выше горизонта. Из-за суеты, из-за того, что что-то нужно сделать важнее, чем познание Бога. И поэтому, когда человек начинает богоискание, возможно, это причины какие-то, проблемы в жизни. Вот. У меня так не было. Я начал искать Бога, потому что такой был вопрос простой, зачем живу. Я сейчас много общаюсь с людьми и, конечно же, задаю этот вопрос, почему вы живете. Очень много людей говорят, мы размышляли над этим, но именно к богопознанию это не приводит по той причине, что наше сердце заполнено огромным количеством информации, которая не говорит о Боге или говорит неправду о Боге. То есть мы живем в мире лжи. И знаете, когда Библия говорит «всякий человек лжив», она указывает на природу нашу. То есть для нас природно воспринимать то, что не истина. Это ложится хорошо, не противоречит нашей природе. Когда же мы слышим Слово Божие, то это всегда обличение. Почему убивали первых христиан? Какая была причина? Потому что они обличали этот мир, что все живут неправильно. Почему сегодня, когда мы начинаем говорить, как написано в Слове Божьем, многие из наших знакомых начинают к нам относиться с подозрением, отталкивать? Потому что Слово Божие не оправдывает нашу жизнь, обличает. Называют нас врагами Бога. Кто-то скажет, какой я враг Богу, как это может быть? Более того, те люди, которые слышали об Иисусе Христе и не стали верующими, Библия еще жестче говорит, что не просто попадут на суд Божий, они уже осуждены. И мы знаем, какой уже вердикт есть. Когда такие вещи люди слышат, это неприятно, не хочется слышать, чувствовать, что как-то некомфортная зона прячется. Подобно тому, как Адам прятался, когда согрешил. Он не хотел попадать в глаза Божьи, он бежал. Поэтому я думаю, что, как написано, что весь мир во зле, также написано, тьма находится, это все происходит. И в этом-то и заключается важнейшая часть нашего призвания, чтобы мы вот были этим светом, как написано. Для этого Бог и оставил свою церковь на земле. Вот ныне живущие люди, рожденные свыше, это те, кто должны эту истину говорить, жить с этой истиной и свидетельствовать своей жизнью. То есть так устроен мир. Человек обманут очень сильно.
Якого Якого характеру ця боротьба? От нещодавно читали послання Якова, дружба зі світом є ворожнеча на Бога. І от в цьому уривку тематичному з першого послання до римлян, там сказано, вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше, як творцеві. Наша проблема в чому? Що ми не можемо, як Павло каже, дивитися на невидиме. Нам треба, от як ви кажете, все помацати. І виходить, що ми вклоняємося світу і створеним речам, а не тому, хто за всім цим стоїть.
Я з вами повністю согласен, і це Яков тоді написав, і ця книга також актуальна і сьогодні, то, о чому він писав. Я також хочу обратити внимание, як князь, господствуючий в воздухе, предлагает нам свої цінності. Ну, наприклад, давно ви видели, щоб средства массовой информации показывали достижения какого-то врача, который реально спасает людей, или же инженера или ученого, который сделал нечто полезное для общества. Нет, нам сейчас навязаны другие боги, другие идолы, которые по сути своей разрушают вообще богоискание в человеке, разрушают и здоровье даже наше, и, соответственно, они получают очень мощную поддержку из духовного мира падшего. И это мы видим, это наблюдаем. Говорят о... То же самое, что когда-то говорил в Эдемском саду змея, он что сказал? Что будете как боги. Сегодняшний прогресс, который делает человека самоуверенным, что он что-то может сделать, что-то сделать для своей вечной жизни, это обман. И прогресс ведет к тому, чтобы человек решил самые главные задачи. Бессмертие, не надо работать и почет и уважение. Вот эти ценности, они существуют, гордыня и прочее на всем этом стоит.
В ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо, і в рамках цієї програми ми даємо можливість і слухачам втрутитись, поставити свої запитання. З нами Василь, здравствуйте.
Доброго дня, мир Божий вам всім. У мене виникає таке питання, по Біблії там історія є така, коли Ісус Христос, там Петро казав, да не буде цього тобі, Господи. Ісус Христос сказав, відійди від мене там на букву «С», ну не буду називати персонаж. І бувають такі моменти, що в житті до людей, ну ми всі люди, і чи має право людина людині говорити таким же чином? Мені одного разу таке довелося мати історію, і мені сказали, а ти що, Ісус Христос, що так говориш? Тобто ми, люди, чи маємо право іншій людині так говорити? Чи тільки це привілегія Бога?
Я пам'ятаю таку лічилочку дитячу. Інтерес, виході на букву «С». Щось згадав зараз так, принагідно.
Так. Хороший вопрос, имеем ли мы право. Значит, в этом мире, где люди сейчас почитают больше гуманизм, чем то, что говорит Слово Божие, мы уже боимся иногда говорить жесткие вещи. Но, к сожалению большому, наш мир очень жесткий. Настолько жесткий, что если мы будем это смягчать, то мы будем идти против того, что говорит Слово Божие. Насчет права вы ли имеете или нет. Вы должны для себя это определить, и Слово Божие, когда говорили об Иисусе Христе, говорили о нем, что он говорит как власть имеющий. Это само по себе утверждение очень серьезное. Если вы являетесь рожденным свыше Детем Божьим, если вы точно знаете, что вас Бог спас, то к вам могут относиться такие слова, что духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. То есть это есть некая привилегия, действительно, когда вы можете открывать духовные какие-то вещи, связанные с этим персонажем. Но также надо не забывать, что вы несете за это ответственность за всякое слово, и я вам бы посоветовал задать Богу вопрос. Имеете ли вы дар развлечения духов? Поэтому есть просто библейские тексты, которых достаточно для того, чтобы привести человека ко Христу и, скажем так, сделать то, что заповедал Господь. Да, также написано, что наша брань не против плоти и крови. Там говорится о духовной войне. Здесь нужна вот эта очень тонкая грань, чтобы, обвиняя человека в чем бы то ни было, вы именно воевали с духовным, а не с тем, что может произойти, когда человек вам по душе может вас после этого объявить или считать врагом и прочее. И также, когда вы обличаете кого-то, написано в Галатам 6 главе, но вы духовные, там говорится слово духовные, следя за собой, чтобы не упасть. Поэтому будьте осторожны, когда мы произносим эти слова. Второе, важнейшее. Нам Бог повелел говорить другое имя. Это Иисус Христос. Именно этим именем мы что-либо производим и делаем. Это, в этом имени есть сила. Называть из вражеского стана духовного персонажа не стоит туда лучше говорить. Мы говорим во имя Иисуса Христа, Иисусом Христом, и имеем власть именно в этом имени. Поэтому лучше всего говорить это имя.
Едуард Савчин в студії Світлого Радіо. Едуарде, ви переїхали жити в Сполучені Штати. Як так сталося? Як ви прийшли до такого рішення? Чи все спонтанно відбулося в вашому житті?
Ну, у мене був період такий короткий, коли я працював інженером ще в Совєтському Союзі. Так як я познайомився з западною технікою, мені хотілося працювати на Западі, щоб бути как бы, на острие розвитку именно цієї техніки. Моя жена с детства мечтала жить в Америке. Это ее была такая юношеская мечта. Так как она не осуществлялась, то мы, в общем-то, этим сильно и не занимались. Но когда наши дети появились, мы решили вместе играть вот в эту лотерею. И наши дети выиграли. И когда я начал туда ездить, уже появились внуки. И практически мои дети выехали из Украины. Вот начали думать об этом. Это решение пришло, можно сказать, почти спонтанно. Ну, молились, смотрели, я увидел, что есть труд и там для меня, и сейчас это реально. Вот. Хотя здесь тоже у меня очень много осталось недоделанных дел, вот я сейчас приехал их доделывать, честно говоря.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні у нас відбувається знайомство з наш гість Едуард Савчин. Ваш переїзд до Сполучених Штатів, от чи важко було призвичаєтися? Ну, менталітет або культурний шок, багато різних термінів, все про одне.
Я слышал такое понятие, как культурный шок. Может быть, я до этого момента еще не дожил, так как у меня срок проживания там небольшой. Но что меня сразу же, скажем, впечатлило, это я увидел общество, отношения которых построены так, как я это всегда предполагал, должно быть. Я пытался найти ключ или базу, или основу, почему такие там отношения. И я думаю, что это связано с тем, что большая часть, подавляющая часть населения США – это верующие люди. Тем более штат, в котором я живу, является как бы южной частью, это так называемый библейский пояс. И я вам скажу, я бы мечтал, чтобы в наших городах на каждом перекрестке, каждом втором, третьем перекрестке были молитвенные дома, как это я вижу в Америке. И такое количество большое верующих, достаточно длинное время живя вот в свободе, они выработали уже характер отношений. Вот, допустим, такой простой пример. Стою я в магазине, смотрю на прилавок незнакомые какие-то товары. Любой проходящий мимо меня американец обязательно попросит извинения, что он вынужден нарушить мою зону комфорта. То есть вот такая мелочь, которая, в общем-то, является частью поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Я не встречал никогда никакой агрессии, это было доброжелательно, даже когда были ситуации, где, казалось бы, вот в нашей стране это могло привести к агрессии. Возможно, в других штатах по-другому, но тот штат, это Северная Каролина, где я живу, именно так. Что касается церквей, я посетил более 15 различных собраний. Они очень сильно отличаются. Большая часть из них это русскоговорящие. И могу вам сказать, что я был бы рад, если бы в Украине было также много разнообразных собраний.
Дай Боже.
Да.
Едуарде, у нас лишається буквально пару хвилин до кінця розмови. Можливо, маєте щось на серці, з чим хотіли б звернутися до радіослухачів, щось побажати, на щось звернути увагу, можливо?
Да, есть, конечно. Не так часто мне доводится говорить с таким большим количеством людей, которые слышат. И самое главное, на что я хочу обратить внимание, что смысл нашей жизни – это исполнение Слова Божьего. Сегодня исполнение Слова Божьего заключается не только в нашей личной преданности, чтобы быть святыми и угодными, но также и в том, чтобы говорить другим. Потому что никакой нормальный человек не пройдет мимо тонущего человека. Он сделает все возможное, чтобы спасти его. Наш мир в большинстве своем состоит из грешников, не спасенных. Я являюсь грешником спасенным. В этом большая разница. Если в вашем сердце нету вот этого настоящей любви к неспасенному грешнику, то ищите ее у Господа, Он наполнит. Чтобы каждый момент вашей жизни, каждая ситуация, она всегда обращалась на то, чтобы человек был спасен. Это ведет к прославлению нашего Господа Иисуса Христа. Благодарность, благословение, благодарность, прославление имени и спасение. Спасение, спасение, спасение.